5 мая. Лекция любви. Орлов, Политехнический музей.
Вот сегодня будет вестись речь о самых банальных вещах, общеизвестных, о таких вещах, как любовь. Чем известнее вещь, предмет, тем больше он кажется понятным, тем больше вреда от него. Потому что ее сущность не всегда раскрыта и неизвестно, как она работает. Наша культура считает, что любовь – это высшая ценность. Но если подумать, от чего происходят войны, от чего происходят преступления, от чего люди делаются несчастными, почему не кончается самоубийством, оказывается, все это вызвано, многое вызвано любовью. Скажем, американцы сейчас так любят европейцев и косовских албанцев, что не уничтожают цивилизованную страну. Если вдуматься в эту аргументацию, то она очевидна. Точно так же, когда этот мужчина, или я, например, объявляю, что я полюбил другую, и весь твой выводок с тремя детьми для меня не имеет значения. Я вас буду содержать, а фактически любовь превыше всего. Поэтому нет таких преступлений, как в мире естественном, социальном, так и в мире духовном, которое бы носило оправдание через любовь. Не носило оправдание. Когда Каин убивает Авеля, оказывается, он убивает от того, что ему кажется или думает, что Бог любит Авеля больше, чем его. Это в мире духовном. А в мире социальном мы очень любим близких, и нам очень больно и страшно думать, что им будет плохо. Поэтому все, кто не близкие, мы согласны причинять им боль и страдания для того, чтобы близким было лучше. Граница, чем отделяет близкого от более отдаленного, так называемая социальная дистанция, разная. Мы раньше считали, что уж в соседнем племени это уже не человек. Его можно было приносить в жертву, его можно было съесть. И девушка из соседнего племени никогда не знала, когда ей назначили свидание. Или это любовное свидание, или может ее съедят. Развитие цивилизации привело к тому, что эта граница стала передвигаться. Вот. Считается, когда человек кого-то любит, и любит вообще это очень хорошо, и апостол Павел прямо утверждает, что нелюбящий – это пустой. Истинный человек – это любящий. Когда эта женщина говорит своему мужу, дуру, говорит, я тебя не люблю, тот думает, боже мой, мир разрушился и замышляет о самоубийстве. То же самое может быть и наоборот. Я не буду заострять ваше внимание. Задача моя состоит в том, чтобы раскрыть, что это за предмет любовь. Хорошо это или плохо, от чего она растет, от чего она умирает. Все психоаналитические теории построены на том, что все изъяны и неврозы происходят от того, что недостает любви. Но если внимательно посмотреть, что имеет под этим в виду? Она его любит всякий раз, когда он мужественный, энергичный, сильный, и дерется из-за нее, и защищает ее, в результате тот сидит в тюрьме. Потому что ее любовь подкрепляет агрессивное поведение, оно усиливается, становится чрезмерным, и человек сидит в тюрьме. Кто засадил его в тюрьму? Можно расспросить этих людей, которые томятся в тюрьмах, о их любви. И мы увидим, что значительная часть их сидит там от любви. Потому что она зажигает страсти и ревности, скажем, он кого-то убил. Не владея собой, он был не в своем уме. Человек должен быть в состоянии на минуту остановиться и освободиться от кошмара обыденных умственных операций и попытаться осмыслить реальность такой, как она есть. И надо подумать, что же такое любовь. А если у тебя ее нет, ты, скажем, мужа не любишь, хорошо это или плохо? Файнбург провел специальное социологическое исследование на эту тему и шокировал во времена застоя мысли людей. Они были шокированы тем, что браки, основанные на расчете, а не на любви, имеют больше шансов на выживание примерно в 2 раза. Я как психолог могу констатировать, когда у людей возникают сильные страсти, сильные чувства, я знаю, что они возникли серьезные проблемы в ближайшее время. Когда мы думаем о разного рода навязчивости, то, положим, например, есть навязчивости, которые мы высоко ценим. Скажем, о навязчивое стремление к труду. Но мы плохо ценим, например, навязчивое желание считать столбы на улице. Когда я их не считаю, я чувствую себя неловко. Навязчивое стремление проверить, покутушил ли я газ. Считать, что чрезмерно. А навязчивые чувства одного человека к другому, как правило, считать социально ценной вещью. На самом деле, любые чувства, когда они становятся навязчивыми, они превращаются в источник конфликта, напряженности, иногда трагедии. Это вызвано тем, что когда человек находится в навязчивом состоянии, он не в состоянии думать и контролировать свое поведение. И его поведение управляется, контролируется безличной такой силой, которую мы будем именовать навязчивостью. Это может быть ревность, это может быть любовь и так далее. Вот я вылил ушат этой воды вам на голову. И я думаю, что правильно сделал. Нет ни одной приличной книги в мире, в которой бы правильно что-то было написано о любви. Возьмите любого мудреца, возьмите афоризмы житейской мудрости, положим, Шопенгауэра или там Ларош-Фуко и многих других мудрецов, вот Таранов. Там, наверное, целая группа работает на то, чтобы коллекционировать все мудрости мира, и там у него есть целый раздел, что сказано о любви. Вот люди столько наговорили о любви. Но они на шаг не подвинулись к пониманию ее сущности. Почему это происходит так? Просто потому, что человечество очень мучительно идет по ступеням восхождения к подлинному поведенческому мышлению, начиная от мышления вещественного, которое свойственно и животным, и людям. Вещественное мышление, когда вещь осмысливается, объект осмысливается с точки зрения его строения, съедобности, пригодности или нет. Большой шаг был сделан в середине примерно 20 века, когда человечество и наука поднялась на уровень структурного мышления. Появилось учение об энтропии, появилось учение о том, что в мире существует только не вещество и не только энергия, но и информация. Впрочем, об энергии довольно смутное представление по сегодняшнему дню, что информация и структура. Понятие энтропии – это значит деструктурирование, что мир устроен так, что его структура все уменьшается, и почему-то он все время должен идти к гибели, мир, но он погибает. Более высокий уровень мышления, от которого исповедуем мы, мышление, основанное на поведении, поведенческое мышление, в котором объекты, свойства вещей рассматриваются как поведение вещей, а не как их сущности, не как вещественные. Медицина очень большим трудом освобождается от сущностного и структурного мышления и вообще даже не может подняться до уровня поведенческого подхода. До сих пор учебники медицины заполнены суждениями о том, что болезнь – это нарушение. Нарушение структуры, нарушение функций и тому подобное. Но я не видел ни в одном учебнике медицины, в котором было сказано, что болезнь – это поведение неуместное, не соответствующее ситуации. Поскольку поведенческий подход внешне весьма прост, но в основном достаточно недоступным и для психологов, и социологов, хотя много говорят о поведении, построены целые теории, учения о деятельности, например, Леонтьева и так далее. Но они отнюдь не улучшают нашего мышления. Поведенческий подход состоит в том, чтобы мы поняли, каково поведение, то, что мы называем вещью. Вот. Что такое вражда, враждебность? Что такое агрессия? На это легче получить ответ. Агрессия – это поведение, имеющее целью причинить боль и страдания другому. И тогда из каких намерений не совершалось это поведение? Скажем, я тебя бью, потому что люблю. Я написал тебе донос, чтобы тебя защитить. Дальше. В результате всего этого я могу, как любые слова, говорят о трудной любви, когда любящий мучает любимого человека, и причем слово «любовь», когда объект претерпевает страдания, и тот получает от этого какого-то рода удовлетворения. А если некто терзает ревностью близкого человека и получает удовлетворение в том, что его как будто любит, потому что другой человек действительно мучается, когда ему задают дурацкие вопросы. Альтруизм – что за поведение? Можно говорить о человеколюбии там и так далее. А если, скажу, крысы более альтруистичны, чем люди? Если строго подойти. Вам покажется это странным, но строгие эксперименты как раз говорят об этом. Альтруистическое поведение – это какое? Какова ее цель? Избавить другого и существа от страдания, от беспокойства, от неприятного состояния, перевести его в более благоприятное состояние. В какой мере человек устроил свойственный альтруизм? Вот возьмите любую семейку, раздираемую противоречиями, сомнениями, ревностью. Что там альтруизма? А хорошо ли, когда есть альтруизм или его совсем нет? Положим, крысы сидят в клетке, там они это нервничают, потому что их бьют током. Но в соседней клетке есть рычаг, с помощью которого можно выключить. Так вот, крысы из соседней клетки смотрят, ей противно, как другим плохо. И что она делает? Она ищет способы применить свой интеллект и случайно нажимает на рычаг. Потом будет выключать каждый раз, когда тем плохо. Как мы назовем это поведение? Каким? А потом мы изменим условия эксперимента. Всякий раз, когда она нажмет на свой рычаг, она сама получит удар током. Есть крысы, которые, в общем, не желают нажимать рычаг, когда за это бьют удар током. А есть такие, которые нажимают. И можно даже определить силу тока, которую она может вынести ради того, чтобы избавить других от страдания. Можно устроить эксперимент такой, когда ты сидишь в голодной клетке, скажем, нажимаешь на рычаг, и обычно выкатывается мясной шарик, ты поел. На этот раз нажимаешь, мясной шарик выкатывается, но в соседнем клетке там другие крысы пищат от боли. Можно определить, какие крысы отказываются нажимать рычаг, а какие нажимают и поедают свой корм с безразличием. Можно усилить боль, которая причиняется, скажем, удлинить голод. Другая крыса 3 дня не ела и все равно отказывается нажимать на рычаг. Она отказывается от удовольствия пищевого, отказывается от того, что избавится от страданий, ради того, чтобы это другие существа не испытывали страданий. Вот такое поведение называется альтруистическим. Когда это поведение открыто было? Это середина 20 века. И такие понятия, как альтруизм, любовь, они совершенно другой облик приняли. Если мы возьмем эту шкалу альтруизма и построим, и заинтересуемся, а сколько мужчин, сколько женщин, и в каком месте этой шкалы они расположатся. И вы увидите, очень огромное количество мужчин и женщин дают фору крысам вполне. Скажем, эта женщина развлекается, наслаждается успехом, пишет диссертацию, у нее ребенок страдает, одинокий и заброшенный. Где она разместится на шкале альтруизма? Сколько не лучше, чем у крыс? Когда мы исследуем божественные законы, которые управляют миром, и постигаем их, мы обнаруживаем, что окажется мишура, которой мы окутаны с помощью там, различных элементов духовности и так далее, оказывается, она совершенно другой смысл имеет. Попробуйте от своих близких, своих знакомых расположите на шкале альтруизма. Но альтруизм сам по себе является любовным отношением. Оно свойственно и животным. Все, которые живут стадом, те стада выживают, у которых альтруистическое поведение достаточно развито. У всех, у которых это недоразвито, они вымерли давно уже. Поэтому, когда мы соревнуемся с крысами, мы думаем, что мы одержим над ним победу. Нам это не удастся. И когда американские фантасты выдумывают фильмы о том, когда эти ужасные, неприятные, кошмарные животные берут верх, несмотря на то, что они не владеют современной токсикологией, не владеют наукой и средствами уничтожения и так далее. Эти фантасты, к сожалению, не понимают, почему крысы одерживают верх. Они одерживают верх именно потому, что у них альтруизм больше, чем у людей. Это, об этом говорят строгие эксперименты. Строгие, точные, которые не подделаны. Можно, конечно, произвести расспросы, с какой частотой вы подаете нищим и так далее, как нищие эксплуатируют наш альтруизм и так далее. Но это не объективные данные. Мы стараемся походить на то, что предписано на наши социальные стереотипы. Европейцы все, например, абсолютно довольны, американцы тем более, что уничтожают, скажем, сербов, потому что они плохие. Им несколько картинок показать разотерзанных трупов, убитых женщин и детей, при том неизвестно, кто их убил. Тогда значит, что их точки зрения точно установилось, что надо это дело бомбить. Поэтому может человечество спастись, когда она по поверхности блуждает и не способна понять сущность вещей? Конечно, он не может. И когда был международный конгресс, я выступил там с докладом. Речь шла как раз о спасении мира, там, о экологическом кризисе, о опасности войны и так далее. Я сказал, что чем сильнее люди стремятся к так называемым общечеловеческим ценностям, тем с большей необходимостью и быстротой завершится конец света. И дьявол тут ни при чем. Ничего дьявольского нет в том, что я хочу жить в комфорте. Но та крыса, которая хочет, чтобы было ей вкусно, нажав на рычаг, увидела, что другой больно. И она отказывается нажимать на рычаг. Человек же не может этого сделать. Значит, мы примерно понимаем, что такое альтруистическое поведение. Когда ребенок видит цыпленка или там щенка какого-то, и в нем пробуждается ужасное для матери чувство нежности, и он тащит все это домой, пока его не воспитают, это говорит о чем? В нем срабатывает первобытный альтруистический инстинкт, который потом подавляется постепенно. И это не значит, что это ребенок, который станет девочкой или мальчик, который жалел этих животных маленьких, будет так же хорошо обращаться с своим собственным ребенком. Почему уничтожает и отвергает собственных детей и заводит домашних животных? Вы думаете, собака, которая содержит, она меньше требует усилий, внимания и заботы, чем собственный ребенок? Поэтому есть вопросы, которые, конечно, требуют ответа, но на них ответа пока нет. А тема сегодняшнего разговора у нас более возвышенная. И уже мы берем другой слой. А что это за явление любовь? Чем характеризуется любовное поведение? Если мы любовь будем рассматривать как поведение, за 5 минут вы добьетесь того, вся мишура, которая написана о любви и так далее, сползет. И вы увидите, чем отличается любовь от отсутствия любви. Достаточно совершить следующий шаг. Альтруистическое поведение мы определили какое? Поведение, которое направлено на что? На устранение страданий, беспокойства, плохого состояния другого существа. Какова мотивация этого поведения? Оно мотивируется с эмпатией, сочувствием, сопереживанием, состраданием. Значит, положим, на альтруистическое поведение способно существа, имеющие симпатическую связь друг с другом. Когда состояние другого чувствуется, мы можем говорить о взаимодействии биополей. Хотя я не думаю, что биополя одного человека напрямую взаимодействуют с биополем другого человека. Я думаю, это неправильно. Я думаю, что биополе человека раздражает земное биополе, а другое это воспринимает. Та схема, которую вы изучали в 8 классе, как передается радиосообщение. Как оно передается? Есть точка, где раздражается земной магнетизм. А в другой точке воспринимается это раздражение. Притом никакой направленности нет. Вы это хорошо поняли. Если вы скажете, что вот эта точка действует на другую напрямую, вам сразу физик ставит 2 и говорит, иди читай учебник. В области физики вы точно научно мыслите. А по сегодняшний день люди думают о том, что вот если от матери передается сигнал к дочери, к сыну или к близкому человеку. На этом построено очень много спекуляций. Даже есть общество, там какое-то парапсихологическое, которое занимается исследованием вещей. Никаких передач не происходит. А дело в том, что когда одно живое существо чувствует эмоцию, то тем раздражает биополе Земли. Другое существо реагирует на это раздражение биополя Земли. Конечно, помогает в этом зрение, слух, восприятие. Положим, то, что крысы в соседней клетке пищат, это дополнительный стимул. Но точный эксперимент существует, даже если они не видят, все равно не раздражаются. А провели эксперимент даже с клетками и с инфузориями. Они отделены стеклом, никакой связи нет, а все равно раздражаются. Если одну сторону раздражать, другая раздражается. А Пушкин, не тот, не поэт, а психолог Пушкин, я забыл, как его зовут, он умер 7 лет тому назад. Он связь установил между растениями и людьми, эмпатическая связь. В этом все живое как-то связано, и чем оно ближе по родству, как бы по уровню, оно связь все больше и больше. Поэтому особи отдельного вида, они теснее связаны. И вот эта связь, эмпатия, это способность реагировать на состояние другого. Это словесное неправильное выражение. Оно кажется, что я реагирую на состояние другого. На самом деле я реагирую на то, что происходит, как другой раздражает наш дух нашей матушки Земли. Конечно, наличие слуха, зрения и запаха облегчает этот процесс намного. Но если бы ни того, ни другого не было, если бы мы выжили, мы так же хорошо чувствовали. Значит, альтруизм возможен благодаря тому, что существует сопереживание, сочувствие другому существу, как мотивация того поведения, целью которой является освобождение другого от страданий. Значит, смотрите, какое построение. С одной стороны, поведение. ну, поведение как функциональная система образования, потом ее цель, потом от чего эта цель реализуется? Потому что существует мотивация. То есть любое поведение совершается ради чего-то. Хотим это или не хотим. Человек себе всегда задает вопрос, ради чего я это делаю. А инфузорий не будет задавать себе такого вопроса. Он просто делает и переживает. Значит, об альтруизме мы кое-что знаем. И ощущение такое, что мы вот эти определения знаем точно. Никаких ухищрений здесь нет. Вы представляете, сколько человечеству надо было духовно эволюционировать, чтобы получить такие точные определения? И они остаются внутри науки и плохо распространяются. Если кто читал различные трактаты об альтруизме и так далее, и даже работы социальных психологов, и то у них нет точных определений. Я недавно купил американскую книжку, я очень не люблю американские книги психологии. Очень плохие книги. Но зато они изощренные в плане эксперимента и согласованности. У них хорошие обычаи. Они уважают друг друга, они цитируют, они ссылаются, в отличие от наших психологов, которые плевали на все. Он пишет свою диссертацию. Так вот, если возьмете их толстую книгу, вот эту «Психология личности», вот торгуйте, на рублей 50 стоило, сейчас на 70, которые описывается даже поведение альтруистического, точного определения нет. Такого определения, которое вы сейчас точно знаете. Но зачем я затратил это время? Для того, чтобы перейти к пункту нашего сегодняшнего рассуждения. Это о любви. Просто потому, что люди путают любовь и альтруизм. Она говорит, я его не любила. Потом он заболел, он лежал, я его выходил, я его любила. Потом он выздоровел, я его опять не любила. Значит, если вдуматься, она словом любовь применяет к чему? Своим альтруистическим чувством. Представляете, у женщины с недоразвитой способностью к любви, но с большим альтруизмом, который был, наверное, у них в семье, оказывается самодостаточный муж, который не нуждается, понимаете, вот в помощи, самодостаточный, нормальный, полноценный человек. Она страдает от чего? Потому что она его не любит, она не может реализовать сама себя по отношению к нему, потому что она способна только на альтруистическое поведение. И то, что она рассказывает, вам сейчас понятно. Пока он был самодостаточен, пока он его палкой не убьешь, если зарабатывает хорошо, красивый, здоровый, умный. Ну, может, она ревновала его, но это не важно. А вот когда его подкосило, и когда он стал жалок и беспомощен, то оказалось, что в ней пробудились очень мощные эмпатические чувства, энергия, мотивация. В результате чего она выходила его и жила полноценной жизнью. Но когда он опять стал самодостаточен, она почувствовала пустоту в душе. Как нужно вести себя захудалым, плюгавым мужчине, чтобы совратить эту женщину? Вы сейчас не точно пишете. Нужно показать, что ему очень плохо, что его никто не любит, и он несчастный, вот эта вот стерва меня обижает, моя жена, и так далее. И эта женщина не устоит. Не устоит, вы можете быть уверены. Вот психологи, эти писатели, если бы эти вещи знали, они более хитроумные сюжеты создавали. Но поскольку они этих вещей не знают, у Достоевского есть какие-то элементы, там положено от Раскольников, чувства, да, проститутки. И, возможно, и сам больше он чувствует испытывает к этой женщине, потому что ей плохо. Их мучают, их толкают, их обижают. Значит, почему я остановился на альтруизме? Чтобы пояснить ту мысль, что любовь и альтруизм совершенно разные сущности. Если живые существа, живущие стадом, способны на альтруизм в меньшей или в большей степени, вот, то ни одно живое существо, кроме человека, не способно на любовь. Поэтому, когда вы мучили определение, что такое человек, Бенджамин Франклин сказал, что человек – существо, производящее орудие. Потом смотрят, как раз есть животные, которые производят орудие. Даже юрок, вот когда ему нужно муху или там муравья достать, берет эту колючку и царапает. И так далее. Вот, на всем поезде все дороги. Что-то он подал. Тогда думаем, а что такое человек? Аристотель определил, как человек существо двуногое, но без перьев. Абсолютно точное определение. Понимаете? Но кенгуру двуногое или четырехногое? Если мы считаем, что так, если лапы держат первые, двуногое. Тут есть какой-то изъян в определении. А какое определение будет самое точное для человека? Значит, человек – существо, способное на любовь, любящее существо. Но любовь въедливый скажет, какое это определение, сколько угодно людей, не способных на любовь. Но обратно это невозможно. Мы не можем сказать, что животное способно на любовь. Потому что когда мы увидим, что такое любовное поведение, зададим себе вопрос. Вот, если поведение любое отличается целью и мотивацией, то альтруизм мы уже определили, а вот что такое любовное поведение? Какова его цель? Ясно, что у этого поведения может быть только одна цель. Улучшить состояние другого человека. То есть вызвать в нем удовольствие. Если взять среднюю степень благополучия другого существа, и вдруг она оказалась ниже, то альтруизм в чем состоит? Довести это состояние до нужного уровня. А любовное поведение имеет своей целью что? Вот на этом уровне его еще выше поднять. Это нечто новое. Такого в природе никогда не было. Это, можно сказать, дьявольское, а можно сказать, божественное. Значит, как мы определим любовь? Любовное поведение – это такое, которое стремится доставить удовольствие, повысить благополучие, дать наслаждение, радость другому существу. Ради чего? Мотивация какая? Ради того, чтобы самому испытать это наслаждение. Это наслаждение твоим наслаждением. Положим, говорят, ой, какое-то странное определение. Я вот так сижу и думаю, у вас любовь какая-то бесполая. Точно такие же чувства я испытываю к своему другу. Я говорю, к сестре, наверное. Он говорит, да. Ну, а любовь, она же какая-то у вас бесполая. Я хочу, чтобы она была половая любовь. Я говорю, на самом деле-то она бесполая. Вот, бегает мальчик там, я ему дал конфетку. Как он может повести себя? Он может получить пищевое удовольствие, съев конфету, да? А он угощает маму, и та ест, и очень вкусно ест. И вот эта вкусность, которую испытывает мама, ему доставляет больше удовольствия, чем он сам бы съел. Значит что? Он наслаждается наслаждением другого. Значит, в данном случае что? Внешне это обычное пищевое поведение, а в сущности какое? Любовное поведение. Значит, он доставляет удовольствие и радуется этому. Ну, а много матерей способных испытать такое удовольствие? Очень, не так много. Большинство матерей скажет, Петя, ты съешь сам. Ей в голову не приходит, что она уже пресекла дальнейшее его развитие любовного поведения. Способность любви блокирована в таком пустяке. И это ее стиль поведения. Это ее стиль служения. Она альтруистка. Она русская баба настоящая. Понимаете? Которая ложится костьми ради кого? Ради близких. Ну, ложись. Они тебя отвергнут. Они вырастут, ты не способны на любовь. Кого впервые человек должен любить? Свою маму? А как он это самое, может ее любить? Как он может ее любить? Если ее любить невозможно. Она не дает себя любить. Она только занимается служением. она может развить альтруистические чувства, может быть. Значит, если мы считаем, что любое поведение есть результат научения, то здесь процесс научения прекращен. Поэтому не нужно удивляться, что способность любить другого, испытывать наслаждение через наслаждение другого человека, ребенка не разобьется. А если у мамы такое лицо, что он так смачно ест, и тот аж визжит от удовольствия, то ясно, что это будет способность, будет развиваться в нем. Чем отличается шизофренная генная мать от обычной матери? Как она делает шизофрению? Прежде всего, она блокирует им развитие способности к любви, чем у нее красивое и невыразительное лицо. Чем она красивее, тем больше шизоидности. Потому что она думает, и ей внушили, что если она будет выразительна, то морщина образуется быстро. И женщины, которые вообще не улыбаются, они сохраняют себя. Посмотрите на их детей. Они могут и работать, и жертвовать, и платить деньги за репетиторов и тому подобное. Но способность к любви не будет развиваться. Значит, если мы исходим из строгих законов научения, то любое поведение, оно подкрепляется, тогда оно развивается. А если они не получают положительное эмоциональное состояние, развития не будет. Скажите, если один раз он маме дал конфетку, она не взяла. Или взяла и съела, так что ничего не поймешь. В это время думал, где ее муж шастает. Или озабочен тем, вот чем бы их идиотов накормить. Значит, раз она такая, а хорошая женщина, правда? Заботится обо всем. Потом думает, почему это хорошие женщины получают в ответ такие ужасные вещи, как неблагодарные дети и какой-нибудь изверг муж, с которой спивается. И муж, наверное, спивается. Значит, вот такая преамбула. А теперь перейдем к строгому размышлению. Значит, если как любовное действие совершается, оно имеет целью доставить удовольствие другому и насладиться отраженным удовольствием. И наступает момент, когда это отраженное удовольствие, радость, удовольствие от него больше, чем собственное удовольствие. Но здесь должно быть какое-то равновесие, наверное. Если уже полностью человек способен только на любовные действия, то у него возникнут проблемы. Просто потому, что его любить не будет самого. Почему? Он любит, а быть любимым не умеет. Значит, чем страдает эта женщина, которой мальчик Петя дал конфетку, а у нее лицо невыразительное? Она не умеет быть какой? Любимой. То есть, относительно ее совершено любовное действие. Дали конфетку. В этом ребенке, или тот, который дал ей конфетку, в нем эта наклонность, это поведение, будет усиливаться, если оно будет положительно эмоционально подкрепляться. Любое поведение, если достигает цели, то оно дает удовольствие и закрепляется. В данном случае это поведение достигло цели? Нет. Произошла фрустрация. Значит, если взять одностороннее поведение, любить другого человека, как мы это назовем, любовь, любить другого человека, если оно не подкрепляется, то это поведение развиваться не будет. Оно заглохнет. Как бы этот муж или эта жена не была любвеобильная, если ее любовные цели не достигаются, то постепенно что происходит? Подавление, угашение, фрустрация. Значит, для нормального развития любовных отношений, вероятно, требуется что? Дополнение, отклик в виде другого поведения, которое мы назовем поведение быть любимым или быть любимой. Значит, если это мама, чувствует, что совершено любовное действие по отношению к ней, несмышленышим ребенком. Если она гармоничная женщина, она испытает подлинное удовольствие И это вызовет подкрепление того поведения, которое совершилось. Таким образом, если действие любить другого дополняется действием быть любимым, то происходит постепенное взаимоподкрепление. То есть происходит рост этого поведения, увеличение количества того поведения, которое мы называем любовным. Значит, мы давайте хорошенько запомним, что любовное поведение состоит из двух. Мы их назовем так, любовное поведение, как любить другого, и любовное поведение, быть любимым, быть объектом любви. Любая сторона, если какая-то недоразвита, то никакого развития не будет. Любовные отношения будут заменяться различным рода суррогатом. А подлинное поведение будет усиливаться по мере того, когда отклик будет получаться в виде подкрепления. Вот она мне жалуется, говорит, когда я мужа люблю, мне противно. Когда я говорю, вот ты же любишь, ничего хорошего нет, я его перестаю любить. И живу как вот в полное свое удовольствие и тому подобное. Тогда, говорит, мне хорошо. Вы сейчас можете дать ответ, почему? Вопрос, что муж не обладает нужными способностями быть любимым. Тут причины могут быть разные. Или этой любви очень много с ее стороны, ему это очертело. Или вообще у него недоразвито было в семье, где он рос, в тех отношениях. Искусство, умение быть любимым не развивалось. Вот этот навык, это поведение. Вы замечаете, люди бывают очень разные. Вы оказываете какую-то мелочную услугу, совсем незаметную. Одни реагируют очень, так, очень искренне и сильно, другие реагируют так себе. Некоторые совсем не реагируют, некоторые испытывают смущение. Смущение испытывают те, которые заняты мыслями о товарно-денежных отношениях. Интересно, чем я могу это компенсировать? Поскольку у них принято, если я тебе, то ты мне. Если ты мне, то я тебе. Если это проникло в душу до такой степени, о какой любви может идти речь? Когда человек постоянно думает о том, что «а могу я это компенсировать?» Поэтому и пословица говорит, не делай добра, если не хочешь иметь врагов. Конечно, враги появятся. Я тебе дал денег, или дал взаймы, или оказал услугу. Ты думаешь, как бы что сделать в ответ, а твоя скупость, положим, или бедность не позволяет это делать. Что ты начнешь чувствовать по отношению ко мне? Вражду и ненависть. И это абсолютно естественно. В какой мере это соответствует как бы общечеловеческой природе? Да ни в какой. Если человек проникнут идеей «ты мне, я тебе», товарно-денежными отношениями и так далее, вот этой схемой, которая тысячелетия существует, это хорошая схема, это прекрасная схема, но не для любовных отношений. Это схема для гражданских отношений. И чем лучше товарно-денежные отношения развиты, тем больше шансов общества к выживанию. Но когда как это внедряется в области любовных отношений, то с этого момента начинается смерть всему. Поэтому возникает невозможность любовных отношений. Но представьте себе, когда люди эти вещи путают и не могут ни на минуту расслабиться, способны они культивировать любовные отношения? Способны. Или они занимаются вымогательным подарком? Или наоборот, боятся, что им делают какие-то подарки, а что я сделаю в ответ? Искренность испаряется, в результате чего они действуют как биороботы. Поэтому здесь не остается места для любовных отношений. Здесь остается место только для чего? Для того, что а какое удовольствие я тебе доставлю, а какое ты доставишь мне в ответ. Положим, если это касается денег, здесь проще, можно просто считать. Вот. А если касается, скажем, таких телесных отношений, хотя бы сексуальных, то дух вот этого все равно остается. Скажем, женщина страдает от чувства вины, что вот, положим, она думает, что она не может удовлетворить сексуально своему мужу. Муж считает, что она у него не испытывает оргазма, значит все, наши отношения рушатся. Вы думаете, это что происходит? не от того, что происходит в обществе, как говорят сексопатологи, фетишизация оргазма там и так далее, а просто потом дух вот этого вот обмена проник даже до такой степени, да, даже в половых и любовных отношениях. Значит, гармоничное развитие человека, развитие отношений идет по пути чего? Когда дело касается любовных отношений. Это навыки и умение любить другого. Навык и умение быть любимым. Мы предположим, люди страдают от недостатка любви, у них любовь не развивается. Значит, можно вести тренинг, как любить другого правильно и как быть любимым. Смешно, но это очень просто делается. Но вы посмотрите, как ведут себя люди, когда они не умеют быть любимыми. Они глупеют сразу, у них лицо делается как маска, они испытывают страх. Значит, мы поняли то, что вот сейчас, к концу 20 века, из недр психологии постепенно выходит, и люди начинают понимать сущность любви. Человек всегда путает любовь с эротикой. Он всегда путает любовь, положим, с альтруизмом. Если возьмем стихи Пушкина, всю его лирику любовную, то она не любовная. Она эротическая лирика. Потому что там любовной темы нет. Хотя в прозе она у него есть. Самое удивительное, что в поэзии появляется любовная тема только во второй, в третьей части 20 века. Еще в античной поэзии есть. Когда мне говорят, как это пушкинские дни, вы такую ересь говорите. Почему я говорю это? Потому что так оно есть. Вы почитаете стихи, вы увидите, вы теперь знаете, что такое любовное поведение. Оно же в уме проигрывается. Вот я тебя люблю, я в уме проигрываю свое любовное поведение, твои любовные ответы там и так далее. И таким образом что происходит? Сразу становится ясно суть поэзии. Но вернемся к тому молодому человеку, который сказал, а я не хочу, чтобы любовь была без повода. Я хочу, чтобы она была половой. Вот вы, мол, профессор, вам 70 лет, и вы можете еще рассуждать на эту тему, а мне 25 и так далее. Я говорю, ну и что же, она в сущности бесполая, но она может стать половой любовью. За счет чего? За счет того, что формула любовных отношений может быть реализована через половые отношения, через сексуальные. Надо сказать, что по самой природе сексуальные отношения больше приспособлены для любовных отношений, чем пищевые, скажем. Ну вот я дал тебе конфетку, и она варит суп и ждет, и наслаждается, как этим идиотам будет вкусно, как они смачно будут пожирать всю эту еду, и ей приятно. В данном случае любовная установка реализуется через кулинарное поведение. Кулинарное. Здесь уже какая-то натянутость есть или нет? Ну, чуть-чуть есть натянутость социальная, потому что мы их кормим и наслаждаемся, что они едят. А если взять сексуальные отношения, то здесь природа секса ближе к любовным отношениям. Потому что здесь в большей степени происходит взаимное заражение, наслаждение, удовольствие. Поэтому неизбежно, что любовные отношения становятся половыми. Но однако, если взять эротику подростка, эротику это самое, там, тинейджера или ребенка, то там нет любовной темы. Там чистая эротика. Постепенно она наделяется любовными чувствами. Значит, любовь становится половой с того момента, когда половые отношения приобретают свойства любовных отношений. Я должен сказать, что секс более приспособлен для любви, чем какие-то другие формы человеческого взаимодействия. Поэтому-то люди склонны отождествлять половые отношения с любовными отношениями. Американцы говорят, заняться любовью, значит, и так далее. На самом деле они занимаются сексом, и сомнительно, что там какие-то любовные отношения есть, и очень мало. Если посмотреть с этой точки зрения, то любовная лирика, как правило, связана с сексом и сублимации сексуального влечения. Поэтому, когда мы смотрим на поэзию, то мы видим в них, можем обнаружить формулу любовных отношений или их полное отсутствие. Она мне говорит, как он меня любил, как он меня любил. Я говорю, когда? Ну вот был на острове, он сидел как-то полгода. В чем? Да он стихи мне писал, такие задушевные и так далее. Покажи, показывай. Никакой любовной темы. Сплошь связан с прошлым сексуальным опытом. Какие у них глазки, какие они вздохи были, и как луна навевает на него какие-то чувства. И это все сублимированное влечение половое, неодухотворенное любовными отношениями. Там ни одной темы нет. Положим, каким, что я тебе сделаю приятное, какой радость ты мне причинишь, или я тебе, и какие-то же воспоминания. Значит, эта лирика, в самом деле, совершенно не любовная. Я говорю, ты почитай теперь. Вот сходи на мою лекцию какую-нибудь, я буду читать лекцию о любви, или вот на книжку почитай о любви. Я в свое время написал немножко об этом. Я говорю, найди хоть одну любовную тему и подчеркни. Там стихов около 50. Человек вдохновенный. А жалуется на что? Вот как он меня любил, как он меня любил. А когда он вернулся с острова, через полмесяца у них проблемы начались, и он ее бросил. И говорит, как это он так? Он целые полгода меня очень сильно любил, а потом бросил. Может, я плохая. Я говорю, откуда ты взяла, что он тебя любил? Знаешь, человек занимается половым задержанием. Мастурбацией даже, наверное, не занимается. В этих условиях какая у него фантазия? Притом, перед тем, как оказаться на острове, у него был с ней эротический сексуальный опыт. Какая же у него будет фантазия? Но там даже у них не было любовных отношений. Они занимались сексом. Бросить друг на друга. Поэтому способность человека различать, положим, половое влечение, даже самое духотворенное, оно может и не быть любовным отношением. Сейчас, когда мы знаем, что такое любовное отношение, мы способны различить любовные отношения со страстью и так далее. Когда говорят, любовная страсть, которая уничтожает все кругом, и детей, и близких, и так далее. Причем любовь. Это страсть, это навязчивость. С ней надо работать как с навязчивостью. Это дело как бы лечения, дело психиатрии. Конечно, навязчивости хорошо вспоминаются, и когда вы их изжили уже. Поэтому процесс совершенствования созревания человека и духовного созревания идет по пути того, что его любовные отношения становятся сексуальными. А могут быть и не сексуальные любовные отношения? Конечно. Это же самостоятельные сущности. Вот иногда говорят, очень много женщин находится в одиночестве, заброшенности и страдает от комплекса вины. Когда говорят, а как вот я одна? Я говорю, помимо этого есть потребность в общении, потребность в сексе, потребность помощи. Есть очень много потребностей, которые никакого отношения к любви не имеют. А как это так? Я буду с ним спать и не любя. Я говорю, а почему тебе обязательно надо любить? Самое главное, запах был от него приятный, что он тебе нравился, и что хотелось это делать, и все. Я говорю, ну ты не думаешь, это твоя любовь? Как ты чего думаешь, что это любовь? Это глубокое заблуждение. Это вообще обман, самообман. Вот тогда я успокаиваю вот семьи, в которых говорят, я, кажется, мужа не люби. Я говорю, ну не люби. Интересно, что ты обязан мужа любить, что ли? Она говорит, ну как это так? Я вот с ним сплю, и я его не люблю. Я говорю, ну не люби. Но спать нравится, нравится, говорит. Но я его не люблю. Я говорю, ну не люби. Как это так? Во всех книгах написано. Да выбрось, я говорю, вот послушай, что ты сказал, и все. Уже появляется ли, если она у нее не было любовных чувств никогда, ни в семье, она не тренирована в этом направлении, ее душа не имеет этих навыков, откуда же они не появятся? А он ей говорит, что ты меня не любишь. Как мне быть? Я говорю, ну ты поспроси, откуда он видит, что ты не любишь, и делай то, что тебе нравится. Вот, например, это самое, ты мне не оказываешь помощи. Я говорю, это не любовь, это альтруистическое поведение. Не хватает альтруизма. Я что этим хочу сказать? Что человек не должен страдать от того, что вот у него есть любовь или нет любви. Не имеет никакого отношения к благополучию и к счастью. Мы нам все мозги вывихнули, поэты, которые сам были глубоко несчастны, писатели, умирающие в одиночестве, брошенные любимыми женщинами и так далее, мы им верим в том, что они какие-то максимумы, какие-то стереотипы утверждали. Они говорят, что без любви человек не имеет смысла. Что он имеет под этой любовью? Может, половое влечение? Или какое-то романтическое чувство? Какие-то все чувства незрелые. Если в подростковом возрасте человек испытывает сильно романтические чувства. А когда ему 40 лет, почему-то романтические чувства, он свихивается сразу. Он проигрывает то, что он не успел делать в подростковом возрасте 40 лет. Ясно, с подозрением нужно относиться к такому человеку, что у него романтические чувства пробуждают 40 лет. А у некоторых даже 50 лет. И явно он что-то не доиграл, что-то не доделал. Или у него недостаток самопсихоанализа. И так далее. Значит, ясно, что чего-то не было. У нее фантазия возникает по этому поводу. Поэтому, когда вам говорят, что вот все ваши несчастья от того, что вы не любите детей, вы не любите мужа, вы не любите жену и так далее, то, во-первых, на что намекают эти фразы? Намекают на какую-то принудительную любовь? Вроде того, если ты не хочешь, чтобы у тебя были несчастья, ты должен их любить. И так далее. Но если вы точно знаете, что такое любовь и так далее, помимо этого еще есть что? Есть и другие виды поведения, забота, альтруизм там и так далее, воспитание, взаимопомощь. Если хотите, огромное количество различных родов взаимодействия. Поэтому сказать, что если у человека нет любви, значит он плох, и ему ужасно, это ничего плохого в этом нет. Это миф. Я когда анализирую семью, начинаю думать, оказывается, никакой любви там нет. А они сокрушаются по поводу, что он меня не любит. Ей не было любви. Она меня не любит. Не любила она никогда. За любовь принимает что? Чувство зависимости. Вот я спрашивал раз группу, вот, лекцию читал, я задал им вопрос, а что такое любовь? Они молчат. Там кто-то выдал какое-то странное определение. Я говорю, ладно, по вопрос поставим проще. Укажите признаки поведения того, что муж тебя любит. Признаки поведения. Представьте, что они выдают. Говорит, вот, когда меня дома нет, он ходит по квартире, как тигр в клетке, он, наверное, меня любит. Я говорю, голубушка, так это у него синдром тревоги или ревности, я не знаю. А он везде, он восхищается мною там и так далее. И все время смотрит на меня и гладит. Я говорю, так у него сильное половое влечение. Да и ты красивая. Так это же любовное, не любовное отношение. Я говорю, это же отношение эстетическое, если хочешь, и эротическое. А он любит меня, показывает всем, друзьям водит и восхищается мною и так далее. Я говорю, так он зависит. Во-первых, он хочет, чтобы все завидовали ему, что у него такая красивая жена и так далее, или любовница. А представьте, ты покроешься коростой, будет он это делать? Значит, я говорю, это что? Это престиж, это забота о престиже, стремление произвести впечатление. А вот, когда его нет, я чувствую себя в тревоге, беспокойстве. Так я говорю, это может просто для тебя это защита? Чувство любовь. Может один человек для другого исполнять функцию защиты, охраны, заботы? Может или нет? Может вполне. Поэтому, любит он тебя или нет, этот вопрос снимается. Раз он тебе заботится, явно есть, в крайней мере, альтруизм. Альтруизм в чем состоит? Тебе был плохо, тебе стало лучше, и он радуется. А разве плохо это? Это прекрасно. Прекрасно. Поэтому, когда проблема возникает, говорит, она меня не любит, она сказала, что я тебя не люблю. И отсюда начинаются какие-то выкрутасы. Или кто-то приступает к другому. Ты меня любишь или нет? И она или он все время должен подтверждать эту вещь. Некоторые даже сцены ревности устраивают специально, чтобы лишний раз услышать, что она меня любит. Так она согласна что угодно сказать, что угодно, чтобы избавиться от этой гнусной сцены, которую ты ей устраиваешь. Значит что? люди помешаны на том, что они считают, что любовь такая сущность. Какое-то свойство, вот ты меня любишь, значит, свойство присуще тебе, и оно как-то хранится где-то, и оно вечно. И все спрашивают, я тебя буду любить до гроба или нет. Я говорю, а я когда впаду в маразм, разве не знаю, буду я любить кого-нибудь? У меня как-нибудь выходили. Значит, прежде всего, нормальный человек, он должен, знаешь, любовь – это состояние. Это состояние поведения. Оно может быть, может его не быть. Его может быть больше, может быть меньше. Вот если бы я был точный исследователь, исследуя семью или парочку, я мог построить график. У них первые сутки было столько-то любовных действий, во-вторых, столько-то. Она растет, потом пошла вниз. Я спрашиваю, вам хуже? Нет, сейчас она пошла вниз. Он говорит, наоборот, мне лучше. Я говорю, почему? Да все это как-то спокойнее стало и так далее. Представьте себе, соединяется парочка, у которой импульс к любви одного больше, другого меньше. Что с ним произойдет? Они уничтожат друг друга. Они, во-первых, создают такой кошмар, какого трудно ожидать. Сами того не замечают. Если у человека определенная как бы энергия, либидинозная и любовная энергия, и он ее расходует, то из этого может происходить что? Она же требует ответа. А у другого человека чего? Энергии меньше. В каком положении он окажется? Он окажется в том, что, во-первых, сначала он реагирует, потом истощается, потом защищается чем? Притворством, формализует свое поведение, и все это становится формальным. Он говорит, ты же все это делаешь. Да не надо стараться. Во-первых, ты видишь, у другого меньше любовного импульса, уменьшай свой. Другого выхода нет. Это и в любовных отношениях. И в сексе. Значит, что? Способность самоконтроля любовных чувств является очень важным элементом. Лучше не докормить другого в плане любви, чем и делать избыток. У некоторых женщин, у некоторых мужчин, они считают, что они обязаны любить и создают фразеологию, создают поведение, которое, в общем-то, и приобретает скорее защитный характер. Скажем, он ее боится, что она его приревнует, если он ее недостаточно сильно будет любить. И представьте, что он будет вытворять. Чем это кончится? Это кончится печально. Я не буду придумывать особых примеров, я вам скажу о некоторых катастрофических результатах несоразмерности любовных отношений. Но если рядом с тобой муж или рядом с тобой жена, человек, имеющий право, у него есть паспорт, он как-то может защищаться, да? А может от вашей любви защититься ребенок? Не может. Представьте себе, у мамы в силу каких-то обстоятельств, или то, что с мужем неплохо, или там она вообще покупцована, и вся ее любовь переносится на ребенка. Как должен вестись, как защищать ребенок против этого? У него нет другого способа защиты, как внутренняя психическая защита. Он создает в себе нечувствительность к любви. И постепенно это превращается в ее внутренний шаблон. Так появляется аутизм. Аутисты, в общем-то, в основном, если с детства у них это происходит, они сидят в больницах. Если аутисты более взрослые, они очень одинокие и ужасные. Аутисты, которые обладают огромными способностями к общению, становятся людьми вроде Гитлера. Когда Эрих Фромм пишет книгу, он еврей, и он, его чувство такое, ему неприятно вообще чувствовать Гитлера, и он, в общем-то, всячески его изображает в отрицательном свете и тому подобное, ищет у него комплексы. Конечно, у него были комплексы. Какие? Ну, в плане секса у него были проблемы и так далее. Но он остановился в изумлении перед таким фактором. Все психоаналитики считают, что все пороки происходят от того, что ребенок в детстве лишен материнской любви. И когда он находит, что мать Адольфа была любящей женщиной и заботливой, и вообще-то очень много уделяла внимания своему сыну, и там все правильно было. Вот. Он в тупике, он не может понять, почему развился Гитлер. как вы думаете? В нем развилась аутистическая личность, та, которая не способна восприятия чего? Любовных действий со стороны других, точно так же и страдания со стороны других. И поэтому он оказался идеальным руководителем. Он, будучи подростком, играл в военные игры и научился настолько тонко и мощно управлять сообществом своих подростков и дальше, что и равных ему не было. И представьте себе такое искусство управления поведением других и так далее, сочетание своих фигур, что это Гитлер. Поэтому, когда мы думаем, откуда произошел Гитлер, то если бы у него не было аутизма, то Гитлер бы не получился, каким бы он ни был талантливым. Это был очень отважный человек. Он получил ордена в сражениях и так далее. То есть, это был человек, обладающий огромными способностями. Они могли пойти бы на пользу людям, если бы не его аутизм. Аутизм его сделал абсолютно беспощадным. Потому что он не в состоянии был воспринимать чего? Страдания и любви других. Что происходило с женщинами, которые в него влюблялись? Они кончали собой. Или погибали. Наверное, их спецслужбы уничтожали, потому что у него половые отклонения. Первый покончил самоубийством, это его племянница. Гели Рауба. В общем, в тайне остается, что, какой у него был секс. Но ясно, что такое секс аутиста. Это, конечно, плохой секс. Он абсолютно неподходящий для нормальной жизни. Поэтому, вот когда я сейчас вам рассказываю о любви, и вы о равновесии любовных отношений, то эти вещи стоят того, чтобы над ними задуматься. Огромное количество людей разрушает собственные отношения, когда пренебрегают вот наличием такого равновесия. Или они выколачивают ее, или же делают из нее что-то другое. Поэтому способность самоконтроля и понимание другого необходимы для того, чтобы любовные отношения людей были гармоничны. Значит, а любовь, да, развивается любовное поведение по обычным законам поведения, по тем же, каким поведение развивается у инфузории, у крыс, у любого живого существа, способного к научению. Когда вам говорят, что есть какие-то особые законы любви, то говорят от глупости, то говорят от незнания подлинных законов поведения. На самом деле, законы поведения могут быть законами любовного поведения с поправками на содержание. И не более. Поэтому, когда мы хотим ответить на вопрос, который поставлен в заголовке нашей лекции, любовь, от чего она растет, от чего умирает, то очевидно, она растет, когда она гармонично самоподкрепляется. Любовь любить другого подкрепляется действием быть любимым. И если это в меру, если это в меру согласовано. Если же нет подкрепления, то происходит угошение любовного поведения. Индусы чувствуют это, они абсолютно убеждены. Если нормальный человек, один и два, и рядом находится, и если их еще соединить с учетом их биополей и астрологических данных, то они обречены на нормальное развитие их любовных отношений. Поэтому для них считается страшно неприличным где-то влюбляться в кого-то и жениться. Они предоставляют эту возможность делать родителям. И нам это кажется странным. Кажется, это ущемляет нашу свободу. Я думаю, что это, конечно, нашему духу, духу свободы предпринимательства, не соответствует. Но это не значит, что эти законы не действуют. В принципе, можно сказать, что если два человека находятся вместе, если они проникнут благими намерениями, они нормальные и так далее, они могут культивировать любовные чувства просто сознательно. Чистое вранье о том, что вот что-то раскололось и невозможно восстановить. Вот банку или хрустальный бокал разбили и уже не склеишь. Это совсем чистое вранье. Это обывательские вещи. На самом деле, человек способен восстановить любые отношения. Для этого ему нужно чуть больше мудрости, соногенного мышления, способности понимать себя и другого человека. В общем, это всегда выгоднее, чем производить разрушительный эффект. Однако я вам скажу, что люди устроены так, что чем больше благорасположения с одной стороны, тем больше упрямства и своей воли проявляется с другой. В этих случаях, конечно, бесполезно ломать копья и пытаться что-то сделать. Поэтому, когда я писал книгу о выживании при разводе, я написал там, если вы разводитесь, то это хорошо, это этап вашего личностного роста и так далее. Но было бы лучше, если вы смогли не разводиться. Поэтому, в общем-то, любовные отношения должны превращаться в фетиш. Когда говорит, вот я и не люблю, я развожусь. Разводиться люди начинают с того момента, когда их жизнь превратилась в кошмар. Не потому, что они друг друга не любят, а потому, что они делают этот кошмар в силу своей глупости, в силу неспособности контролировать себя, понимать другого и так далее. А на самом деле, человек может овладеть всеми этими вещами. Как же возникает это непреодолимое влечение именно к данной женщине и к данному мужчине? Ну, пусть возникает, предавайтесь этому влечению. Как оно удовлетворится, оно не станет неодолимым. И тогда вы можете что-то контролировать. А когда вы ее блокируете, тогда оно накапливается, наполняется фантазией, происходит фиксация на этом, и получается невротик. Поэтому я что скажу? Вот у вас проблема. Неодолимое влечение. Но займитесь вашим влечением. Кто вам мешает? Особенно если взаимно. Дальше. Иногда говорят, вот при коммунизме, при Царстве Небесном, все равно люди будут несчастны. Я тебя люблю, а ты меня нет. У невротиков, ненормальных людей всегда так. Чем больше я тебя люблю, тем сильнее ты меня не любишь. У нормальных людей, которые мыслят соногенно и так далее, чем ты меня больше любишь, тем больше я тебя люблю. Ты начинаешь меня меньше любить, я тебя меньше люблю. Абсолютно нормально. Это как у животных. Они действуют точно по законам. А что нам мешает так действовать? А у нас есть фикции. Эти фикции программируют наше поведение и превращают нас в биороботов. Если ты меня меньше любишь, ты меньше любишь. Ты меня еще меньше, но еще меньше. Ну а зачем превращать жизнь в кошмар? Оказывается, есть ревность. Ты меня должна любить, а ты меня не любишь. Ну, я сразу за оружие берусь. Потому что вся литература, вся история человечества, о чем говорит? Как это так? Она, вот, мусульманки, вообще побивает камнями сразу женщин. Евреи убивали тоже, правда, через жреца. Тот давал ей какое-то гнусное питье, и она умирала. Если, положим, она вдруг мужа не любит, и супружеские измены совершила. Древние евреи. А сейчас нам что? Сейчас мы не можем убивать напрямую, мы так убиваем. Мы убиваем детей и все свое окружение превращаем в кошмар. Оказывается, она мне, ну не любит ты меня, прекрасно. Ну, великолепно, ладно. Говорят, что, половое влечение исчезло. Это какое-то имеет отношение половое влечение к любви? Если оно связано, то оно взаимно стимулирует. А если меня не любишь, то, конечно, половое влечение меньше осталось любви. Как один мне говорит, что с тех пор, как я занялся соногенным мышлением, я 3 раза развелся. Я ставлю опытствовать, я говорю, слушай, какой вред причиняет соногенное мышление? Я, говорит, этого не сказал. Сейчас, говорит, у меня, оказывается, целый клан образовался вокруг того, что они развелись, и там как-то женились как-то по-другому и так далее, для их детей, для их семьи, у них целый клан. Потому что они освободились от чего? От того кошмара исключительности, ненависти, вражды и ревности. И этого оказалось достаточно, чтобы образовалась более высокая качественная жизнь. Представьте себе. Много вы семей найдете, тоже муж и жена развелись, и они образовали клан. Более могущественный, сильный, в финансовом отношении. Если духовного потенциала. Так могут действовать люди, обладающие соногенным мышлением. Что вы скажете о теории и генетической комплементарности применения к любви. Я вам скажу, что генетическая комплементарность здесь имеет отношение, понюхайте ее, если запах ей нравится, вот и комплементарность. Найдутся идиоты, которые будут делать ее генетический анализ. Самое большее вам сказать могут, что будет резус, как там, или что еще, что есть наследственная болезнь или нет. Животные поступают очень просто. Они нюхают, им ясно, что к чему. И то не всегда. Вот когда он сам вперед, тогда и запах отчетливый и ясен. Подходит она к нему или нет. Вот тот, кому подходит, тот ложится, как не дерется, там сражает. Тот, который меньше подходит, у него уже нет той энергии, он нюхает другую. Поэтому, когда меня спрашивают, как правильно выбрать? Прежде всего, не ходи ты на выставку на породе с лошадей там, и так далее, и там анализы делаешь. Понюхай просто все. Но для этого надо, чтобы мужчина и женщина, по крайней мере, какое-то время были без духов. Потому что более мерзкого, что человек придумал, это духи. Они все неестественные, они ненормальные. Поэтому запах духов в сущности, с точки зрения здорового человека, отвратительный. Человек должен пахнуть собой. Вот христиане 1500 лет не мылись. Из протеста к этому, ну, римской блуднице, она ванны принимала, чистой ходила. Ну, там было ни одной чумы не было в Риме. Вы представляете, Рим существует 1000 лет, да, и ни одной эпидемии чумы. А Европа существовала там в течение, как его, ну, 100 лет там выкосило пол Европы. Почему? Да потому что они не мылись. Но вот я когда говорю об этом, женщины говорят, представляете, прием у короля, какой запах стоял там и так далее. Я говорю, ну, естественно, запах. И, вероятно, королю это нравилось. И так далее. Когда это вот так, что такое естественный запах? Здоровый человек, даже он не будет мыться, он прекрасно пахнет, имейте в виду. Больной человек всегда пахнет плохо, чтобы с ним не делали. Вот что у вас хронический запор, да? Так что вы делаете? Вы пахнете гнусно, из рта вон идет и так далее. А если вы здоровы, вы можете мыть. Можете мыть. Я вот еще подростком удивился. Я пришел в табор, мама говорит, они не моются. И я не чувствую никакого плохого запаха. Цыгане не моются. Эти чукчанки не моются. Хорошо пахнут. Я знал одного хирурга, который отказался оттуда уехать. У него была любовница, он не мог от нее отказаться. Она говорит, не поедут тогда в Россию. И так далее. Он там жил в Анадыре. И жаловался мне на свою жизнь. Так что насчет генетики, вот, генетика в Западе. Насчет биополей. Конечно, это более такое точное. Запах интуитивное, конечно, более реальное. А биополя, оно чувствуется. И астрологи, они правильно говорят, что нужно какое-то соотношение биополей. Но все дело в том, что то, что публикуется, построено только на одном годичном цикле. Овен там со львом подходит, там рыба с раком. И тому подобное. Интервал примерно 4 месяца рождения. Это хорошо. Интервал меньше, положим, 3 месяца плохо. И так далее. Это чувствуется давно. Но все дело в том, что биополя организуют не только годичный цикл. В сущности, сам годичный цикл есть продукт действий какого-то биополя. Есть еще лунный цикл, суточный. Вообще суточный никто не принимает во внимание. А я думаю, самое главное спросить, в котором часу ты родилась? Где? В Москве? Я тоже родился. Если интервал примерно 8 часов, то это хорошо. Вот если кто знает астрологию, тут не точно, как почему хорошо. Потому что если ты родилась, когда восходил, скажем, телец, то через 8 часов будет восходить такой знак. Дева. А через 8 часов будет что? Козерог. 3 же 8, 24. Поэтому, когда говорят, в каком месте родилась, это имеет меньше значения, чем час. Ты сразу спрашиваешь, в котором часу ты родилась? Мама помнит, ты так читал 8 часов разницы. Хорошо. Но для этого надо, чтобы вы родились в один и тот же день. А если вы родились в другие дни, то нужно вносить поправки. Ну, это вообще чисто такие формальные астрологические штуки. Но им пренебрегать нельзя. До конца непонятно. Быть любимым – это постоянно показывать наслаждение на лице. Это очень хороший вопрос. Я однажды читал лекцию о сексе. У меня одна женщина пожаловалась: вы что с моим мужем сделали? Я говорю, что? Он говорит, пришел домой, взял часы, говорит, вот сейчас мы займемся сексом, но игра будет длиться 12 минут, а вы так вообще занимаетесь столько-то, положил часы. Что за мужчина? Тоже так же вопрос. До конца непонятно. Быть любимым – это постоянно показывать наслаждение на лице, удовольствие. Если ты хочешь, чтобы тебя приняли за идиота, пожалуйста, ходи и показывай. Древние греки, это и сейчас итальянцам нравится, как будто им что-то достало, и грекам. У них на верстовых столбах были надписи философские, народ был философский. Представьте себе, рабовладельцы, гомосексуалисты и философы. Ну, не все гомосексуалисты, были только изысканная часть. Вроде Сократ там и так далее. Вот. А какие надписи они делали на простых столбах? Ничего сверх меры. Знаете, грех идет пешком, в своей тунике, или как она делала, босиком, в сандалиях, и читает одну надпись. Потом какую-нибудь другую, познай самого себя и так далее. Очень проникновенный народ. Так вот, я что хочу сказать, ничего сверх меры. Это все. А чего Гитлер-то сделал все? Мама была сверх меры? А что еще? Как еще более глубокая причина заставляет совершать меня поведение любить другого? Именно в отношении этого человека. А не какого друга. Да просто тебе сбрело в голову. Человек же научается, вот я увидел один раз. След остался. Второй раз увидел, уже больше. Третий раз еще больше. Причем ты мне улыбнулась, еще больше след. А я ее вижу, на нее не реагирую, на тебя реагирую. Почему? Потому что следа больше. Вот и все. Вот поэтому. Вот мамино лицо, оно каким является? Все время? Поэтому влияет даже на последующее поведение. Выбрать, положим, любимого человека. Поэтому, когда говорят, это Бог сделал так. Бог тут ни при чем. Вот он занимался каждым из нас. Или дьявол тебя подбросил ко мне. Дьявол тоже учил кучу других дел, чем заниматься тобой в отдельности. Сколько самомнений уже думать, чтобы это князь зла, мира, всего занимается тобой. Не будет он тобой заниматься. Все складывается само собой. Боже мой, вот происходит процесс научения, запечатления. В некоторых случаях, периодах, это сильнее происходит. Скажем, в 15-16 лет более сильная, потому что гормональная поддержка сильная, очень сильные романтические чувства, запечатления. А сильнее всего запечатление – это после родов сразу. Как детеныш появился на свет, запечатлелась вот эта обстановка, пеленки или что там, мама, ее грудь и женщины в белых халатах, в шапочках. Это кошмар цивилизованного человека. Почему очень много девочек хотят стать врачами и медсестрами? Мне одна знакомая мне сказала, она очень проницательная у меня. Это просто потому, что первое, что они увидели, как родились на свет, это женщина в белой шапочке, белые халаты, и это оказывает на них магическое действие. И в медицинские институты или медучилище она идет не потому, что испытывает мощное альтруистическое, а просто у нее ей хочется этого, и все. Она не понимает сама. А если цыпленок появился на свет? Вот руку поведете перед ним, и он будет считать, рука это твоя, это мама. И с твоей рукой будет все время ходить. А если я в целом увидел, будет с тобой ходить. Это запечатление. В разном возрасте по-разному это происходит. Положим, о, мы находим на работе, и каждый раз тебя вижу. И каждый раз ты мне нравишься. 1, 2, 3, 4 раза. Потом я начинаю думать, что вот ты единственный. Абсолютно естественно. Поэтому не надо думать, что здесь что-то такое. Конечно, если биополя сходные там и так далее, конечно, эффект больше. Но вообще-то нужно просто без привлечения мистики объяснять абсолютно реалистично. Если, положим, ты хочешь, чтобы тебе было, на тебя обратили внимание, скажем, кто-то, надо, чтобы тебя чаще видели, да? Во-вторых, чтобы от тебя было, с собой было связано какое-то приятное переживание. Притом не имеет значения, ты это сделал или кто-то другой. Но самое главное, чтобы тебя видели. И постепенно возникает иллюзия, что все, что приятно во мне, связано с тобой. И я начинаю фантазировать. Понимаете, в чем дело? Это так просто. Поэтому, когда хорошие вещи происходят, и вы хотите произвести впечатление, вы должны находиться рядом. Когда плохие вещи, вас не должно быть. Вот. Поэтому, когда вы начинаете проявлять сочувствие, вот человеку плохо, а вы проявляете сочувствие, вы думаете, что он вас полюбит, это чепуха, не будет, как раз скажет, вот, в следующий раз, когда будет неприятность, приходи ко мне. Ну все. По закону психологии так. Поэтому в жизни происходит очень много несправедливости. Так я много сделал, так я о нем заботился. А он не в меня влюбился, а в эту пигалицу. Посмотрел на нее 1-2 раза и все. Но как посмотрел? В какой обстановке? В какой ситуации? И какие у него возникли ассоциации? Поэтому все эти обыденные вещи, то, чему обыватель придает значение, обдумывает, ему кажется значимым, в сущности элементарно, если вы подходите к ним пониманию с точки зрения законов поведения и психологии. И тогда будет скучно жить. Все эти суеверия постепенно летучатся из головы. И жалко. Вот я выхожу, вижу теплый стан. Там поля, там рощи, там озеро. Да, хочется, чтобы оно было за своими духами. А не верится, что там в духе хотелось бы. Какие мрышки там жила бы. Знаете, русалки плавали. Ну, уж такое время приходится расставаться с этими вещами. Так, все, я закончил. Пожалуйста. Ой, я не знаю, может, проводились. Я помню только то, что собирался сказать. Конечно, это же народ дотошный, в лаборатории психологи сидят, очкарики. Он ничего не понимает, ни, вообще не всегда он неудачник, у него плохо. Но зато он изучает. И поэтому я уверен, они исследования такие проводили. И по половому признаку, и все прочее. А? Так мало чего, все интересно. Так, все, спасибо за внимание.